Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Это программа «Светлый вечер» на Светлом радио. Здесь мы, Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
И с удовольствием представляем вам нашего гостя. Этот час вместе с нами проведет Александр Ужанков, академик, доктор филологических наук, действительно член Академии российской словесности. Здравствуйте, Александр Николаевич.
Здравствуйте.
Наше досье.
Александр Ужанков родился в 1955 году в городе Щорсе Черниговской области на Украине. Окончил русское отделение филологического факультета Львовского государственного университета имени Франка. Доктор филологических наук, кандидат культурологии. Действительный член Академии русской словесности. Профессор и проректор по научной работе Литературного института имени Горького. Преподает в нескольких учебных заведениях, в том числе в Сретенской духовной семинарии. Член Общественного совета при Министерстве культуры.
Мы сегодня будем говорить о древнерусской литературе, наверное, так, и в целом о литературе. И в связи с этим я хотела сразу вам задать те вопросы, которые у меня накопились. Они связаны с первым дошедшим до нас авторским памятником русской литературе. Это слово о законе и благодати, так звучит сокращенное название митрополита Илариона. Памятник датируется, я скажу, напомню нашим слушателям, серединой XI века, то есть самая ранняя датировка 1037 год. И вот по поводу датировки, на самом деле, тоже поговорим отдельно. Я думаю, что у вас какая-то есть более точная дата, да, вот когда все-таки этот памятник был создан и почему, да, слово о законе и благодати. Закон, как я понимаю, как символ Ветхого Завета, да, закон Моисеев, и благодать как то, что дал нам Новый Завет. И почему именно этот памятник вот так вот возник в древнерусской литературе на Руси, и почему он имеет эпохальное значение, почему именно он, почему именно тогда, почему именно митрополит Илларион, вот так вот.
Ну, давайте разбираться.
Давайте.
Прежде всего, я хотел бы обратить внимание наших слушателей, что для вот этого периода древнерусского я бы не стал бы употреблять слово «литература», а я бы все это называл словесностью. Почему? Потому что литература, как правило, основывается на типизации, обобщении и вымысле, то есть на художественном методе или творческом методе писателя. А вот древнерусские книжники, это под книжниками подразумевали как раз вот тот самый пласт образованных людей, которые оставили после себя творение, подчеркиваю, не сочинение, но что сочиняли как раз вот литераторы, это в новое и новейшее время. А все, что было написано вот в этот древний период, как правило, писалось по послушанию и писалось по благодати. То есть древнерусский книжник не считал себя писателем, в лучшем случае он обязывал себя «с-писатель». То есть тот человек, которому Господь открывает нечто, и он записывает. Поэтому в основе своей древнерусская словесность анонимна. И мы действительно очень мало знаем памятников авторских. Вот вы правильно заметили, что слово о законе благодати тогда еще пресвитера, иеромонаха, церкви святых апостолов в княжеском Берестово, княжеской резиденции под Киевом, Илариона, было написано, и мы здесь можем сказать абсолютно точно, в 1038 году. Смотрите, 1038 год – это 50 лет принятия Русью христианства. Ну, по слову о законе благодати у меня написана книга, и там есть и мой перевод на современный язык. Но самое главное – это, конечно, датировка. Вот удалось с точностью до плюс-минус одного часа датировать это произведение.
А как это же? Каким как образом? Это уникальная работа, потому что там изначально разница в датировках была 11-12 лет.
Совершенно
верно.
Даже больше.
Эту методику датировки древнерусских творений еще когда-то применил Шахматов. То есть он использует какой
прием? Я прошу прощения, просто, наверное, не все знают, кто такой Шахматов. Тут, наверное, стоит пояснить.
Ну, академик Шахматов, известный лингвист, исследователь древнерусского летописания. Собственно, он-то и установил историю написания первой древнерусской летописи «Повести временных лет». И ударение ставлю именно так.
Почему, кстати, поясните, пожалуйста.
Ну, нужно отметить, что мировоззрение древнерусских книжников было эсхатологическим. То есть на все явления действительности они смотрели через призму...
грядущего конца света.
Совершенно верно, страшного суда. И поэтому, если мы посмотрим на название первой древнерусской летописи, все повести временных лет, откуда есть пошла русская земля, кто в Киеве на чаше первее княжити, и как русская земля стала есть, вот здесь возникает вопрос, что значит временных лет. Угу. В Древней Руси не было ударения временных. Угу. Вот меня учили в университете временных, поскольку так когда-то настаивал Лихачев.
Я так сейчас... учили всех нас.
Да, а я учу своих студентов временных. То есть, угу. если мы посмотрим на древнерусское летописание, мы увидим, что оно вдруг внезапно заканчивается в конце 15 века. А что такое 15 век?
Конец это... света.
Это семитычный год. А в Древней Руси, как полагали, в Библии сказано, что у Господа Бога один день, как тысяча лет, а тысяча лет, как один день. Значит, если Господь сотворил мир за шесть дней, в седьмой почил, значит, седмица, и вот мир должен простоять семь тысяч лет. Чтобы перевести на нашу эру исчисления, или, так сказать, время исчисления, нужно отнять 5508 лет, и получается 1492 год. Вот в этом году, кстати, открытие Америки, да, и ожидали конец света. И поэтому древнерусское летописание заканчивалось к этому году. В московском летописном своде, тогда должен тоже заметить, что новолетие было 1 сентября, так вот 1 сентября семитичного года, как тогда было отмечено, написано «Здесь труд, здесь мрак, здесь чайм пришествия Христова». Ну и, собственно, Жан летописание заканчивался именно вот там в 88-м, 90-м, 92-м годах, ну, от Рождества Христова, или в 7000-м. Собственно, уже в начале 16 века, вот мы знаем 1512 год, это первый хронограф общерусский, то есть угу. совсем другой жанр и уже другое исчисление. Там уже теория трех христианских царств возникает, и поэтому уже совершенно другой принцип исторического повествования. Хронографы. Но если мы вернемся вот слово о законе благодати, то мы увидим, что впервые теоретически вот эта вот мировоззренческая точка зрения была как раз заявлена будущим митрополитом Иларионом в слове о законе благодати. Слово, почему я говорю, что оно написано в этом году, вот по широкой атрибуции его и датировке обычно как говорят, в слове упоминается София Киевская. Ну, она, по некоторым данным, вот, ну, не могла быть построена ранее 1037 года.
А прошу прощения, тут стоит, наверное, отметить, что вот это масштабное Ярославово строительство в Киеве, оно тоже было связано с эсхатологическими
совершенно
настроениями.
Верно, абсолютно верно. И сейчас и я к этому вопросу, да, к этому вопросу я вернусь. И вторая, высшая, так сказать, вот планка хронологическая, это 1050 год, поскольку в слове законе упоминается жена Ярослава Мудрого Ирина, а в 50-м году она скончалась, а в слове она как живая еще. То есть вот этот и промежуток с 1037 по 1038 год. Но... вот как можно датировать более ранее? Вы абсолютно верно заметили, Алексей, что Ярослав Мудрый к какой-то дате, непонятно какой, или к какому-то времени, затеял грандиозное строительство. И здесь, что немаловажно, отметить, в Библии отмечались юбилейные года. Юбилей – это как раз 50 лет. И в Библии, и в просветителя Иосифа Волоцкого, то есть тем самым мы видим, как это воспринимаются библейские тексты на Руси, сказано, нужно взять 7 раз по 7 и добавить один год. В этот год не сеют, не пашут, ибо этот год юбилейный. Mm-hmm. И вот и в Библиях отмечали все эти юбилеи, и оказывается, на Руси тоже. Так вот, 1037 год – это юбилей Софии Константинопольской. И, скорее всего, что именно к этому году Ярослав Мудрый заканчивает грандиозное строительство Софии Киевской. Во всяком случае...
Но это вот... не 50-летний юбилей Софии Константинопольской.
Это 500-летний юбилей.
500-летний, да.
Это ровно 500 лет.
Да-да-да. Ага.
И, во-первых, Ярослав заканчивает строительство Софии Киевской и, собственно, отмечает 50-летие Киевской митрополии. То есть 50 лет вот со дня принятия Русью христианства. Это первое. Второе. Для Древней Руси, вот для осмысления вот тех вот событий, которые происходят на Руси, очень важно было, опять же, такие те самые цифры, которые высчитывались, вот когда может настать конец света. Вот во времена Ярослава тоже ожидали конец света. Вы спросите, а как же так? Вот только что мы разобрались, что в 7000 году. Но есть и еще другое исчисление, потому что вот на Руси любили считать. Если мы внимательно посмотрим уже новозаветные книги, то мы увидим, что Спаситель пришел в этот мир с тем, чтобы спасти человечество. Затем он спускается в ад, и ангелы сажают сатану на цепь на 1000 лет. Значит, возраст Спасителя — это 33 с небольшим, да? Значит, прибавляем еще 1000 лет. Опять же таки, Сатанаил должен быть опутан путами 3,5 года. Вот все складываем и получаем 1037 год. То есть, или около, потому что мы точно не знаем года рождения Спасителя, да, но около этого года, то есть 37 года, ожидалось тоже конец света. Причем как у нас на Руси, так и в Западной Европе, в христианском мире, я имею в виду. Это первое. Второе. Ярослав Мудрый, как и многие православные люди, естественно, воспринимал круг христианский. Вот мы сейчас говорим вот, постпразднества Благовещения Пресвятой Богородицы. Это первый, скажем, праздник в церковном христианском круге.
Из 12 праздников.
Да. И он пограничный между Ветхим Заветом и Новым Заветом. С него начинается церковный круг. На Руси он заканчивается Пасхой. И вот когда Благовещение совпадает с Пасхой, это было Кириопасха. И полагали, что именно на Кириопасху будет конец света. Так вот, в 38-м году, о котором мы с вами говорим, Благовещение было кануном Пасхи. То есть 24 марта, это была Великая Суббота, ну, по старому стилю это и есть Благовещение, а 25-го это была Пасха. И вот воспринимается уже тогда как добрый знак, что, дескать, это не Кириопасха, Кириопасхи все отмечались...
Мимо.
Можно сказать так. Но это, скажем, хороший знак для Руси, который отмечает 50 лет со дня принятия христианства. Ярослав Мудрый заканчивает строительство крепостной стены вокруг Киева. На Золотых Вратах, правда, они еще тогда назывались Великими Вратами, строит церковь Благовещения Пресвятой Богородицы. И тем самым он строит город Киев во образ Константинополя. А в Константинополе есть два образа. Образ светской столицы – это Рим. Константинополь на Втором Вселенском соборе в 381 году официально был провозглашен Вторым Римом. Но это же и образ Иерусалима. Золотые врата в Константинополе – это образ тех самых ворот, в которые Господь вошел во время Благовещения. То есть вот...
Вербное воскресенье.
Вербное воскресенье, да. И эти врата строятся и в Киеве, Золотые врата, то есть символизирует собой приход Спасителя в город Иерусалим, да, но церковь Благовещения на Золотых Вратах символизирует собой приход Спасителя вообще в мир. Понимаете, получается, что в Киеве собирается вот такой образ и Древнего Рима, и Древнего Иерусалима. Но самое главное, что это образ Нового Константинополя.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Александр Ужанков, академик, действительно член Академии российской словесности, доктор филологических наук. Сегодня у нас в программе «Светлый вечер», и мы говорили о том, как Киев отмечал 50-летие, первый юбилей, да, если там мы говорим о том, что были юбилеи только 50-летиями высчитывались, первый юбилей принятия христианства на Руси, и вот, к слову о законе и благодати, пытаемся пейзаж
исторический,
да, воспроизвести.
Ну, а самое главное, конечно, вопрос для чего было написано, когда произнесено. Во-первых, сразу же хочу сказать, у нас есть такое идиоматическое выражение «читать проповедь». Вот проповеди действительно писались, и Иларион – это проповедь, которая была прочитана, это можно вот восстановить как раз абсолютно точно, в субботу, великую субботу. Причем, если происходит совпадение Благовещения и Пасхи, то Благовещение, вот мы знаем, два дня праздник, а если следующий день Пасха, то Благовещение уже на второй день не звучит, то есть отдание праздника происходит прямо в субботу. И по уставу мы видим, по типикону, что проповеди могли быть прочитаны, или чтения, деяния апостольские, могли быть прочитаны только в очень короткое время. Приблизительно по-нашему это 22 часа или 22 часа с половиной. Почему? Потому что уже 23 с половиной начнется приуготовление к всеночной службе пасхальной. И вот именно в этот промежуток времени читались по уставу или апостольские деяния, или если мы посмотрим на слово «законие и благодать», мы увидим, что третья часть – это и есть деяние равноапостольного князя Владимира. То есть тематически эта проповедь очень вписывается в праздник Благовещения, предпасхальная проповедь, потому что уже в этом слове звучит будущее Руси и те празднества, точнее, те слова, которые прозвучат уже после пасхальной службы.
А почему эта проповедь не могла утром быть прочитана, ну, скажем, после литургии?
По уставу церковному, вот если мы посмотрим, как служба велась вот на Благовещение, после евангельских чтений не может звучать пасхальное приветствие. А в слове «законе благодати» есть уже то самое пасхальное приветствие, о котором я стал говорить. Да? То есть эта еще тема не звучит на службе, которая касается Благовещения, темы Благовещения, праздника Благовещения. Она могла зазвучать только, вот повторяю, после 22-22 с половиной часов по нашему времени. А уже на следующий день не может звучать на пасхальной службе тема Благовещения, потому что она уже уходит, понимаете? А если в этом памятнике они сочетаются, они действительно сочетаются, значит, этот памятник...
Значит, был прочитан в 10 часов вечера.
Да. Во всяком случае, начало. Это памятник, который читается минут 40-50, значит, вот действительно 22 часа, вот начало как раз такое хорошее, чтобы успеть прочесть, не торопясь.
А как же оно сохранилось, если это очень просто проповедь?
Это очень хороший вопрос, поскольку в слове «законе благодати» содержится такая фраза: «Не к неведующим, бо пишем, но преизлиха, наполнившись книжной мудростью». То есть, видите, написано это первоначально, а потом прочитано. И мы знаем, что слово «законе благодати» было очень популярным творением, оно переписывалось. Причем вот самый исправный список, как ни странно, это 15 века, но по мнению всех практически специалистов, он восходит к протографу, то есть к автографу самого Илариона, поскольку слово в данном случае помещено вместе с символом веры, который вот Иларион, по-видимому, произносил, когда становился митрополитом, и молитвой, замечательной совершенно молитвой Илариона от имени всей русской земли. Кстати, молитва совершается до сих пор на новолетие 1 сентября. То есть вот традиция почти уже тысячу лет этой молитвы Илариона. Так что мы абсолютно точно можем сказать, как выглядело это слово вот в 1038 году, и все остальные редакции, они восходят вот именно к тому протографу, который был. Списки довольно-таки полные, так что мы очень, так скажем, подробно можем говорить и изучать и лингвистику, и палеографию этого памятника, поскольку очень много списков.
А вот тут интересный вопрос. Вы говорите «списки». Списки, естественно, делались, Но много ли там менялось? Или вообще ничего не менялось? Понятно, что когда переписывались летописи, там был политический момент, они с течением времени менялись. А вот слово о законе благодати, там же нет ничего, какого-то такого явного политического подтекста, который можно было бы изменить.
Совершенно верно. Списки очень похожи. Может быть, какое-то разное написание какого-то слова, но не фразы, так сказать, не самой идеи произведения. И где-нибудь может быть утрата текста. Там, скажем, фраза выпала или полфразы затерто было, и последующий переписчик просто не заметил этого. Но в основном списки дополняют друг друга, и они такие вот компактно расположены, вот я имею в виду, по редакциям своим. Так что мы можем довольно-таки точно сказать, что имеем возможность работать с произведением, написанным вот в 1038 году, и дошедшим до нас, в очень хорошей сохранности.
А вот возвращаясь к вопросу, все-таки почему оно такое? Ну, я понимаю, что вопрос звучит, может быть, наивно до глупости. Почему оно такое, вот как оно есть, произведение возникло именно тогда? Это какое-то осмысление своего исторического места, своего места в
мироздании? Совершенно верно.
Что это?
Если была угроза или такое ожидание второго пришествия Христа, но конец света не наступил, то, соответственно, происходит осмысление своей истории, то есть отечественной истории, в контексте всей мировой христианской истории. И тогда уже Илларион задается вопросом о месте Руси, православной Руси, в мировом историческом процессе. Это очень важно. Почему? Потому что божественный промысел на Руси осмыслялся, это видно по летописям, а по слову «законе благодати», как промысел Божий о народе во времени до страшного суда. И вот тогда, по сути дела, начинает формироваться русская идея. Мы говорим, что вот нам нужно сейчас найти русскую идею. Оказывается, Илларион уже ее высказал в слове «законе благодати». То есть он смотрит на историю двух народов. Один народ ветхозаветный, это иудейский народ, избран Богом, во-первых, чтобы дать людям 10 заповедей, тот самый закон Моисеев. Закон, замечает Илларион, не уберегает, не спасает, а только уберегает от греха. Но иудеи не сохранили закон. Когда Моисей ушел на гору, чтобы поблагодарить Бога за этот закон, иудеи тут же построили золотого тельца, стали ему поклоняться и так далее, и так далее. Тогда Господь вторично избирает этот народ и посылает Сына Своего. И вот для Илариона это тоже очень важно, что если Сын Божий пришел в народ, который сильно согрешил, погряз в грехах, не сохранил 10 заповедей, и если этот народ обретет спасение, что остальные народы тем более обретут спасение. Избранный, вот по Илариону, да, собственно, и для других древнерусских книжников, это не значит лучше или хуже. Избранный для какой-то определенной цели. Вот ветхозаветный народ, иудеи, были избраны именно для того, чтобы получить, во-первых, тот самый закон, 10 заповедей, а во-вторых, получить Спасителя. Но они ему не поклонились, они его отвергли, они его распяли. И тогда уже в новозаветную историю появляется новый народ. Что любопытно, Илларион не называет византийцев, греков, вот тем новым избранным народом. Почему? Потому что он предупреждает, что благодать падет в Византии. Он предсказывает падение, будущее падение Константинополя.
Но все-таки это XI век. Византия тогда уже не представляла собой то, чем она была там, скажем, еще двумя столетиями ранее.
Несомненно. И Ларион в данном случае говорит, что не вливают новое вино в старые меха.
Цитирую Евангелие.
Да, ибо меха прорвутся, и вино прольется. Но новое учение, то есть христианство, в новые веха, в новый народ. То есть вот и он показывает, что как раз вот восточные славяне, это и есть тот самый новый народ, новые меха, которые не погрязли в язычестве. Вот для него это очень важный факт.
А я, может быть, что-то упустил, может быть, вы об этом говорили. Тут скорее надо еще пару слов упомянуть о том, кто такой Илларион. Какое у него происхождение? Грек ли, нет?
Нет, русин. Это первый митрополит из русских, который будет поставлен на русскую митрополию Ярославом Мудрым. То есть до этого были греки, И после Илариона еще 100 лет будут греки.
От греков сложно было бы ожидать такого взгляда на Византию, как у Илариона.
Совершенно верно.
А русин в смысле, в современном смысле этого слова?
Русский человек.
Ага. Современный – это Закарпатье.
Ну да, надо же, русин, Илларион, извините.
Нет, это как раз вот русский человек. Но здесь еще очень важный такой момент. Вот Илларион, когда говорит о русском народе, он говорит о нем как о православном народе. Дело все в том, что нужно, наверное, читателям, слушателям нашим сказать, что русский и православный уже тогда становятся синонимами. Вообще в Древней Руси не было двух слов, которые обозначали какое-то одно понятие. А вот русский православный как раз выступает синонимом. Вот это потрясающе.
Давайте запомним. Это очень интересный вопрос. У меня к нему тоже несколько вопросов есть.
Вопрос к вопросу?
Вопрос к вопросу, да, не поверишь. Через минуту я их задам. Напомню, что у нас в гостях сегодня Александр Николаевич Ужанков, академик, действительно член Академии российской словесности, доктор филологических наук, Лиза Горская и Алексей Пичугин. И буквально через минуту снова здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».